вообще не удивляет. И я понимаю, что в этот период давящего по-человечески состояния утраты начался какой-то другой отрезок времени. Новая эпоха нового слышания звучащих в эфире песен. Время, когда закрылось уже число оставленных нам через Валеру Коропа псалмов. А Валера опять там, где был один раз при жизни, где слышал музыку небесного света. Он там, куда стремится каждый верующий человек, там, где не будет горя, слез, болезней. Его жизнь – это служение, и он не ограничивал ее церковными собраниями, встречами в клубе небесного света, который он создал. Его музыка, его обращение, она была слышна людям на улицах во время евангелизации, на конференциях, как в Украине, так и в других странах. Струны Давида, струны Валеры. Десятки альбомов были опубликованы, тиражированы, названы и не случайно собраны вместе эти песни. Он прямолинейный, открытый, без пафоса, без звездного блеска. Он талантливый поклонник, интересный собеседник, верный друг и благословенный брат. Для меня, для радио «Эммануил», Валера – это один из ключевых людей. Он был с нами рядом в моменты решения, в важных ситуациях. И он стал для радиостанции не просто человеком, чьи песни в ротации или кого хочется пригласить на эфир для общения. Не просто автор любимых песен наших радиослушателей, которые заказываются в программе «Светлое освещение». Мы всегда приглашали его на встречи с радиослушателями, на хлеб насущный. Валера никогда не отказывал. И Божье присутствие, глубокое поклонение, трепет, покой, радость, благоговение, они наполняли зал. А вы знаете, 14 лет назад, когда мы еще только готовились к запуску «Радио Эммануил», наш первый выпуск программы «Светлые гости» мы записали с Валерием Коропом. И вот наш последний день рождения, мы отмечали его в июне 2018 года. Мы приглашали Валеру, и мы все могли пообщаться с ним в студии. В этой программе мы хотим предложить вам, дорогие слушатели, полистать наш аудиодневник. Вспомнить того, кто так много успел сделать, но так рано для нас всех он ушел к Небесному Отцу.
Мне почему-то кажется, что детство даже у тех детей, которые я вижу на улице, есть брошенные дети, да, вот, или беспризорные. Но я смотрю, что в их лицах все равно есть какое-то счастье. Как они его находят, я не знаю. С одной стороны, умом как бы не понимаю, а сердцем я понимаю, что когда Иисус поставил детей и сказал, вот таковых есть Царство Божие, я понимаю, что когда мы находимся в детстве, то Богу очень легко нас наполнять своей радостью, то есть давать радость жизни. Как только мы начинаем пытаться жить своими силами, вот тогда уходит радость жизни. Вот тогда, как мы становимся взрослыми, мы начинаем думать, что мы можем сами прожить в этой жизни. Дети так не думают. Дети всегда знают, что они от кого-то зависимы. Хотя я не скажу, что у меня было абсолютно безоблачное детство. Вот, я в круглосуточном садике побывал там, и опять же, я не жалуюсь на моих родителей, но они жили как могли, и у меня нет как бы к ним никакой обиды. Но жили мы очень небогато, то есть все удобства на улице. Я еще помню, когда мы топили, хотя это было в центре Запорожья, но там был такой шанхайский полуеврейский район, такой одноэтажный. Опять же, недалеко от театра Щерса, старые, там столетние дома еще были. Вот, и мы топили еще углем, это я помню. Телевизор появился, когда мне было лет 10 уже. Вот такие вещи. И в то же время я начинал играть на прищепках, я помню. Да, я пошел в музыкальную школу, сам записался. Меня так тянуло играть, что я не мог остановиться, я пошел сам записался. И в то же время масса светлых моментов, какие самые светлые, я даже не могу сказать. Богоискание началось у меня в 80-м году, еще в армии. Я служил в Афганистане, естественно, точка горячая сама по себе, да и я был человек такой трудный в общении. Я имею в виду, что я просто был гордый и такой правдолюбец, но искал своей правды. Поэтому я не всегда уживался с начальством, доигрался до того, что меня чуть не расстреляли там. И тогда я впервые обратился к Богу. Это было в 80-м году, в мае. И с тех пор, я могу сказать, я не могу назвать себя как бы неверующим. То есть я, когда я помолился впервые, и Бог ответил на мою молитву, я понял, что Он есть, и я понял, что Он ищущим воздает. И с тех пор я начал молиться. Кстати, мысли о Боге натолкнули на мысли о молитве вообще. О Боге меня натолкнули, кстати, афганцы, которые я видел, они постоянно, они 5 раз в день молятся. И вот тогда мне, а так как я смерть уже увидел, то есть я увидел убитых людей, и я тогда еще задумался, думаю, а вдруг он там есть все-таки. И вот когда у меня эта ситуация случилась, то есть уже были какие-то толчки, уже были размышления у меня на эту тему. Я все-таки пришел в армию атеистом. Ну, не коммунистом, но атеистом. И вдруг я начал видеть людей вокруг себя, которые молятся, которые серьезно относятся к молитве, серьезно относятся к тому, что Бог есть.
Но в церковь пришел только через 12 лет. То есть я прошел алкоголь, наркотики, самоискание, самопознание Бога. И разные вещи были. Но я скажу, на этом пути очень много было моментов, которые, когда Бог являл мне свою милость. Он меня охранял, Он меня спасал, Он меня выручал. И чудес, я могу сказать вам, было не меньше, а может даже и больше, чем уже, когда я пришел, просто уже стал членом церкви какой-то уже. Просто это было в Запорожье, я сам из Запорожья. Вот, поэтому я скажу, что милость Божья, она потрясающая просто.
Много видел я разных чемпионов, сильных в борьбе и крепких в седле. Много повидал нарушителей закона и тех, кто законом на короткой ноге. Только я не нашел никого среди них, кто бы жизнь свою так добровольно отдал. И не только за тех, кто его любил, но и даже за тех, кто его убивал. Есть один только чемпион, кровью своей победил этот мир. Есть один только чемпион, чемпион всегда только один. Есть один только чемпион, смерть победил, всем нам жизнь подарил. Есть один только чемпион, Иисус номер один. И когда толпа в лицо ему плевала, он не дрогнул тогда и не бросился вспять. И когда на землю кровь его стекала, он не думал о том, как с креста убежать. Взял на свои плечи ноши всех людей. Он один за всех нас эту тяжесть понес. Вырвал нас из ада, из его цепей. Человеку навсегда победу принес. Есть один только чемпион, кровью своей победил этот мир. Есть один только чемпион, чемпион всегда только один. Есть один только чемпион, смерть победил, всем нам жизнь подарил. Есть один только чемпион, Иисус номер один. Есть один чемпион, чемпион всегда только один. Есть один чемпион, Иисус номер один. Есть один чемпион, чемпион всегда только один. Есть один чемпион.
Клуб – это мое как бы детище, в смысле, я никогда не считаю, что я один его родил, потому что если бы не друзья, если бы не помощь многих и взрослых духовных людей, и просто друзей моих, то, конечно, ни один человек не потянул бы такую махину. Но я знаю, что по своему действию она действительно достаточно много работы производит. Клуб делался, его основная идея. Мне просто слово от Бога было такое: «Накормите своих, и я дам вам чужих». Я думаю, что христиане, в принципе, это клуб делался для христиан, для верующих, чтобы мы, я вообще, мое личное откровение и убеждение, что церковь должна быть самым интересным местом на земле. У нас должно быть все самое интересное. У нас должно быть интересное общение. У нас должны быть интересные проекты, которые, на которые очень легко будет приглашать людей, которые еще, допустим, не встретились с Богом, да? Вот. Но зато, участвуя или хотя бы видя, будучи свидетелями этих проектов, ну, заблуждения по нашему поводу у них будут просто рассеиваться от света Божьего, который на наших служениях. В основном-то вся программа построена на музыке. Сначала первый час мы просто поклоняемся. Причем час зачастую это поклонение идет спонтанно. То есть мы на ходу. Вот как мы молимся, бывает спонтанно, да? Без подготовки. Бывает же такое, что у тебя просто вот нахлынуло, и ты вдруг начинаешь Богу говорить какие-то слова, которые идут прямо сейчас из твоего сердца. Вот так вот. И с прославлением мы тоже. Просто мы занимаемся этим очень давно, и у нас уже определенный как бы опыт уже есть. В смысле, что мы можем взять инструменты и прямо вот с этой же секунды сразу начать поклоняться Богу. Причем эта песня будет новая, она будет сочиняться прямо по ходу служения. Вот. Ну, просто мы этим занимаемся и практикуемся давно. Как и написано, что левиты обязаны были день и ночь заниматься своим искусством. Так вот, я думаю, что они должны были как раз заниматься именно этим. Второй час уже идет, конечно, да, там более, может быть, концертные какие-то песни, уже выученные, и гости приходят, они тоже там как бы показывают свои новые песни. Иногда, конечно, иногда какие-то нужды. Вдруг кто-то говорит, вы знаете, у нас там есть какая-то нужда, и мы всем клубом молимся за эту нужду. Действительно, мне очень хотелось, чтобы на эту площадку собирались люди из разных церквей, из разных деноминаций даже, именно потому что написано, чтобы все едиными устами прославили Господа. Едиными. Вот. Чтобы вот это разделение на конфессии, на деноминации, чтобы оно в конце концов потеряло свой смысл. Мы хотели действительно, чтобы христианское искусство стало не бледнее, чем мирское. Тем более, что у нас для этого есть все предпосылки. Я уверен, что то, что Бог дал в церкви, я напомню, может, кто-то не знает, но такие виды или стили музыки и искусства, как джаз, зародились именно в церкви. Потом они просто были украдены миром. Убежден, все, что работает в мире и работает успешно, украдено из церкви. Естественно, оно вывернуто наизнанку, естественно, туда вложен другой смысл, но форма украдена у нас. А так как мы очень долго зачастую размышляем, а можно ли это, а можно ли так славить Бога, то пока мы умом своим размышляем, сатана это ворует и использует. Я на самом деле убежден, что искусство, оно от Господа. И если дьявол что-то украл, то это не значит, что нам нельзя к этому прикасаться. Вот так.
Солдаты последней войны.
Видим проблему церквей в общении друг с другом и проблему людей, которые по разным причинам перестали ходить в церковь. А забота о них – это забота Божья. И я думаю, что очень важно все-таки создавать вот именно эти места, где люди могут встречаться, даже раненые, даже пусть он бунтарь может быть, но мы создаем такую атмосферу, стараемся, да, через поклонение. Мы стараемся делать так, чтобы Божье присутствие приходило на это место, и там, допустим, бунтари, они просто... В Божьем присутствии же невозможно быть бунтарем. Вот. Они как бы освобождаются от этого. Раненые люди, они исцеляются. Вот. А люди, ищущие общение, они как раз его находят. То есть, в принципе, я не сомневаюсь, что это дело Божье, и поэтому у меня полная уверенность, что все нормально. Я думаю, что любое животное может без общения, а вот человек нет. Я думаю, что в человека заложена эта жажда общаться, взаимного проникновения. Опять же, ну, я думаю, что это глобальная великая идея Бога – жить в единстве. Потому что к этому рано или поздно, а мы все придем. И никуда мы не денемся. И не будет какой-то одной, я имею в виду, какой-то деноминации главенствующей. А все деноминации со временем поймут, что они всего лишь органы в теле Христа. А тело одно. А органов много. И слава Богу. Мне кажется, о чем мое сердце сейчас переживает больше всего. Можно даже сказать, болит. Когда верующие разных церквей, разных конфессий, деноминаций не понимают друг друга и не любят друг друга. Это неправильно, это не по Библии, это не по Божьему. Бог сказал, вас потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь. Он не сказал это только своим апостолам. Он это сказал церкви вообще, то есть Вселенской Церкви, где бы она ни находилась. Поэтому я сейчас призываю людей, католиков, православных и протестантов всех деноминаций, молиться друг за друга и благословлять, и просить у Бога любви. Вот тогда придет сила, когда придет единство. Во-первых, нам будет что отвечать неверующим, которые у нас спрашивают. Слушайте, что вы такие правильные слова говорите, а между собой деретесь? Вы же между собой не можете помириться. И я думаю, что это правильный вопрос. Я думаю, что стоит пора задуматься. И руководителям церкви, кстати, тоже. Давайте будем любить, давайте будем достигать любви.
Не вщухає на землі війна, на землі постійно лється кров, але не навіки вона. Бо переможе любов, попереможе, попереможе, попереможе любов. Попереможе, попереможе, попереможе любов. Хто положить душу за людей, виконає Божий закон. Так сказав Спаситель Христос, бо наш Бог є любов. Бо наш Бог є, бо наш Бог є, бо наш Бог є любов. Бо наш Бог є, бо наш Бог є, бо наш Бог є любов. Небеса сповідують ми, небеса сповідують любов. Хай так буде і на землі, молимо Тебе, наш Господь. Молимо Тебе, молимо Тебе, молимо Тебе, наш Господь. Молимо Тебе, молимо Тебе, молимо Тебе, наш Господь. Переможе, хай переможе, хай переможе любов. Молимо Тебе, молимо Тебе, молимо Тебе, наш Господь. Молимо Тебе, наш Господь. Молимо Тебе, наш Господь. Хай переможе любов.
Возбудить братьев моих к тому, чтобы делать евангелизации, построенные на хвале и поклонении. Вот мое глубокое убеждение, что пришло время трубить. Пришло время трубить. Трубить о спасении и трубить о том, что скоро, уже близко при дверях. Поэтому выбор надо делать всем людям. И эта труба, она оживит верующих и соберет неверующих, потому что скиния Давида, написано, будет восстанавливаться, чтобы взыскали. Священники трубили трубами. Так и да. Людей настраивать на то, что мы действительно, или мы соль земли действительно и свет миру, или мы тогда вообще непонятно кто. Уже пришло время быть взрослыми. Я думаю, что когда мы на своем месте, своей жизнью проповедуем Христа, это и есть труба Господня для тех, кто нас окружает. Не всем надо трубить, конечно, но кому надо трубить, тем надо трубить.
Призывайте имя Господне, чтобы получить спасение. Спасение в имени Иисуса, спасение в имени Христа, спасение в имени Иисуса, спасение в имени Христа.
Разговоры о стилях меня в свое время очень, честно говоря, утомляли, потому что постоянно был вопрос, в каком стиле можно прославлять Бога, в каком нельзя. Но сейчас, слава Богу, уже все меньше этих вопросов. Это говорит о том, что, наверное, люди все-таки уже разобрались, что дело не в стилях, а дело в самом. Если это прославление Бога, то ты не будешь думать о стиле. Если это поклонение Богу, ты не будешь думать о стиле, ты будешь думать о Боге. Вот. Если же то, что происходит, тебя заставляет думать о стиле, то прославление ли это и поклонение ли это? Вот и вопрос.
Когда птица поет, я думаю, она, во-первых, славит Бога, это однозначно, и мы не сомневаемся, да, что когда птица поет, она славит Бога. Почему? Потому что он ее сотворил для этого. Он, конечно, ее сотворил не только петь, но это пение почему-то услаждает наш слух. А я думаю, что не только слух наш, но и слух того, кто ее сотворил. Он ее сотворил для этого, чтобы она была красивой, чтобы она пела красиво. Вот. Я сегодня видел там котят тоже, которые, ну как их можно не любить? Вот маленькие котята, они так их Бог сотворил, что там невозможно. Вот. Поэтому я думаю, что очень много музыкантов испытывают Божье прикосновение, и в этом прикосновении у них рождаются чудесные песни, чудесные у поэтов рождаются чудесные стихи. Мне задавали вопросы, а эта песня верующая? Песня не может быть верующей или неверующей. Верующим может быть человек, который ее поет или который ее написал. Поэтому я точно знаю, что вся красота, все прекрасные творения, они принадлежат Господу. Даже если человек, который их написал, он, допустим, не принадлежит какой-то церкви или какой-то конфессии. Но Бог через него хотел сказать, и он сказал. Он сказал нам: если вы замолчите, то камни будут вопить обо мне. И он так и делает. Когда церковь в Советском Союзе молчала, а она молчала, ничего не могла сказать. Но был Рождественский, был Вознесенский, был Акуджава, был Высоцкий, и были масса... Макаревич был, Гребенщиков, который... Под небом голубым есть город золотой. Это же все от Бога. Это все от Бога, потому что Бог всегда пользуется... Но он дышит где хочет, и он пользуется теми, кто в какой-то момент времени открыт для него. Вот такое мое мнение.
Эта музыка, она должна цеплять, она должна касаться, она должна влиять, она должна заставлять тебя что-то переживать и что-то чувствовать. Я думаю, что в этом и есть ее основное предназначение. На самом деле, все настолько просто, что об этом даже как бы долго можно и не разговаривать, потому что главное просто делать то, к чему ты призван. И вот это то, что Иисус сказал, блажение отдавать. Я лучше всего себя чувствую в тот момент, когда я служу кому-то. То ли это в поездке, я служу людям, которым я, или же это где-то в семье, когда я служу. Но, к сожалению, когда я просто иногда, ну, как просто расслабляюсь, я позволяю себе просто отдохнуть, и вот тогда почему-то вот это настоящее, оно и уходит. Когда вот, я уже понимаю, нет, это не то. Вот почему Иисус говорит, блажение отдавать. Когда ты отдаешь, вот это и есть настоящее. То есть, когда ты делаешь другому... Короче, спешите делать добро. В этом смысл жизни.
Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую не по прошлому ностальгию, ностальгию по-настоящему. Будто хочет послушник Господу, ну а доступ лишь к настоятелю. Так и я умоляю доступа без посредников к настоящему, к настоящему, к настоящему, к настоящему.
В 86-м году я был взят на небо, и я видел и слышал музыку неба. Я именно говорю «видел», потому что она не только звучит, она там, она светит. То есть звук и свет там не разделяются. Это здесь на земле люди пытаются только соединить свет и музыку сделать, да? Там это само собой. И думаю, что был возвращен на землю, потому что я там, когда я услышал это все, я сказал: «Господи, если люди на земле услышат эту музыку, они прозреют так же, как и я, потому что во время того, как я слушал эту музыку, мне открылась истина, и я прозрел. Я там познал истину. И мне стало легко и радостно. Я думаю, Господи, если люди на земле услышат эту музыку, им станет так же легко и радостно. И я думаю, с этими мотивами я был возвращен. И потом, конечно, еще 6 лет я барахтался в мире еще, но через 6 лет я начал служить Господу, и... Первое откровение, которое мы получили, когда мы начали собираться вместе и просто поклоняться Богу в пении, в хвале, в поклонении, в молитве. Вот, первое откровение один из братьев озвучил. Он сказал: знаете, Бог сказал, что объединение церкви произойдет через музыку. Именно музыка, она проникает, минуя разум, она проникает прямо в сердце человека. Потому что все разделения, они в разуме, они не в сердце. Самые, считаю, свои сильные песни – это песни, написанные на Слово Божье. Потому что просто мои размышления, просто мои переживания. Да, это тоже Божье, потому что написано, давайте будем прославлять Бога и в телах, и в душах наших, которые суть Божья. Поэтому есть какие-то душевные моменты, которые я тоже высказываю. Но когда я пою Слово Божье в Духе Божьем, то я думаю, что, конечно, ничего нет сильнее, чем провозглашение Божьего Слова в Божьем Духе.
Бог ищет поклонников. Почему? Потому что, видя то, что ты поклоняешься именно Ему, а не кому-то другому, он дает тебе то, что он обещал. Он говорит: прославляющих меня я прославлю. Это не значит, что твое имя обязательно будет на бигбордах. Это значит, что Дух Святой сойдет на тебя, и тогда ты будешь по-настоящему счастлив. Вот это всем я желаю. В тайной комнате, когда тебя никто не видит. Не только на служении, когда мы молимся, мы такие все духовные. Я ни в коем случае не утрирую, не передергиваю, не ерничаю. Но я просто хочу сказать, что настоящее поклонение происходит тогда, когда тебя никто не видит. И вот оттуда рождаются и новые планы, и новые песни, и, ну, самое главное, приходит Бог. А когда приходит Бог, все меняется.
Я просто скажу, что с самого детства музыка заставляла меня что-то переживать, и я это не мог выразить словами, но я мог стоять часами у рояля, на котором кто-то играл, и я снизу, я был маленький, и я снизу смотрел, как эти клавиши нажимаются, и меня невозможно было оторвать. То есть что-то со мной уже тогда происходило. А после того, как я вот сейчас уже, будучи взрослым и достаточно уже, ну, как бы состоявшимся, может так сказать, и человеком, и музыкантом, то я сейчас, допустим, имею такую информацию, что музыка, она действительно способна оживлять. И если уже медики даже доказали, что растения растут лучше, если в том помещении, где они растут, прокручивать, допустим, классику, да?
Когда ты поклоняешься Богу, ты должен понимать, что это твое объяснение в любви Богу. И все. Если ты найдешь в своем сердце слова, которые коснутся сердца Бога, Он обязательно даст тебе это почувствовать. Обязательно. И ты переживешь Божье прикосновение. Если ты своими словами коснешься Его сердца. Если ты просто дежурный речитатив какой-то отстрочишь там просто в потолок, то, ну, так потолок тебе и ответит.
Кстати, Библия, она раскрывает все фазы поклонения, и если написано, что мы должны возлюбить Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением, то есть получается, что на 4 уровнях. Вот это и есть разные уровни нашего познания Бога, который есть Дух. И поэтому есть душевное поклонение, есть то, когда наша душа и наше тело, допустим, да, когда мы можем, может, в молитвенном каком-то порыве человек становится на колени, да? Но на самом деле, разве может выразить коленопреклонение, значит, твою обязательную искренность? Я знаю, что может человек искренне молиться и стоя. И, ну, в общем, короче, есть разные формы, и поэтому есть точно так же есть и музыка для духа, есть музыка для души, и есть музыка для тела, и это тоже нормально.
Я тогда еще жил в Запорожье, я помню, как мы пели просто под универмагом Украина. Кстати, в Запорожье тоже очень похоже. Универмаг Украины и напротив цирк. Тоже как в Киеве, просто немножко в масштабах поменьше. Но, во всяком случае, мы кричали без микрофонов, старались докричаться, но как бы, да, люди останавливались, слушали, мы раздавали там что-то, приглашение. Думаю, конечно, та волна 90-х, которая была тогда, сейчас она схлынула. И сейчас, наверное, уже без усиления, без каких-то всяких там света и звука усиливающих, без такой серьезной аппаратуры, наверное, уже как бы не получится так. Ну а почему мы, разве мы христиане бедные, разве наш Господь не может нас как бы снабдить всем необходимым? Просто надо просить, написано просить, и дано будет вам. Я думаю, лучшая аппаратура и лучший свет, все будет. Если мы действительно положим как бы свои сердца на этот алтарь, это я сейчас некрасивые слова говорю, я действительно понял, что если это смысл твоей жизни, прославить Бога, то Бог даст все необходимое.
Святыни Его, хвалите Бога на твердыне Его, хвалите Бога по могуществу Его, по множеству величия Его. Хвалите Бога на святыни Его, хвалите Бога на твердыне Его, хвалите Бога по могуществу Его, по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трудным, хвалите Его на псалтыре и гуснях, хвалите Его симпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимбалах, хвалите Его на кимбалах громогласных. Все дышащие да хвалит Господа, аллилуйя.
Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Бога на твердыне Его, хвалите Бога по могуществу Его, по множеству величия Его. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Бога на твердыне Его, хвалите Бога по могуществу Его, по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гусле, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимбалах, хвалите Его на кимбалах громогласных. Все дышащие так хвалит Господа, аллилуйя. Хвалите Бога, аллилуйя, хвалите Бога, аллилуйя. Все дышащие так хвалит Господа, аллилуйя. Хвалите Бога, аллилуйя, хвалите Бога, аллилуйя. Все дышащие так хвалит Господа, аллилуйя. Так хвалит Господа, аллилуйя. Хвалите Бога, аллилуйя. Хвалите Бога, аллилуйя. Все дышащие так хвалит Господа, аллилуйя. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Бога на твердыне Его, хвалите Бога по могуществу Его, по множеству величия Его. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Бога на твердыне Его, хвалите Бога по могуществу Его, по множеству величия Его.
История, которая со мной случилась летом, когда я лежала в больнице, очень коротко. В моей палате была девушка, которая приехала из России за своим парнем. И они жили гражданским браком. Мы разговаривали на тему о Библии, и я сказала, что это неправильно. Девушка, ей было где-то 22 года, она приняла мои слова с раздражением. Ну, я больше не стала ей об этом говорить, а потом я отпросилась домой и на следующий день принесла радио «Эммануил». Когда я включила это радио, зазвучала песня «Иисуса слава» Валерия Коропа. Эта девушка с огромным напряжением слушала эту песню, а сама она из России. Потом она сказала, какая прекрасная песня. В ее глазах стояли слезы, она вышла из палаты, потом через несколько минут вернулась и попросила у меня молитву для покаяния, для себя и для своей подруги.
Иисусу слава, Иисусу слава, спевая вильно Украина. Иисусу слава, Иисусу слава, луна и песня над схилом и Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава, спевая вильно Украина.
Слава, луна и песня.
себя смелость сказать, что я имею чрезвычайное откровение, так как в 86-м году я действительно побывал на небе. Так вот это счастье. Вот это было счастье, которое... И я понял, что когда-то там я буду. И вот там действительно счастье. А счастье я его переживаю, так когда вот Бог касается меня иногда. И то ли я плачу, то ли смеюсь, но это не важно. Важно то, что я чувствую Бога, переживаю. Вот это есть для меня настоящее счастье, когда я знаю, что Бог меня любит, меня слышит, меня поддерживает.
Недавно я смотрел интервью Познера с Ален Делоном. И вот он у него спросил, что такое счастье. И Делон сказал, что о, это что-то мимолетное, это такое, что раз, вот, ну, мгновение. Это мгновение. Да, ощущение счастья, да, скорее всего, это мгновение, или несколько мгновений, или, ну, небольшой промежуток времени. Но осознание счастья, я думаю, что это еще более важно, я имею в виду для нас, христиан, что мы, если мы осознаем действительно, кто мы есть, куда мы идем, и что нас ожидает, да, не только ожидает в покибытии, а то, что мы здесь на земле, он говорит, здесь ныне среди гонений будете иметь, и Иисус перечисляет все. То есть, на самом деле, если, опять же, сбудется эта молитва Павла, когда он говорит, я молюсь, чтобы Бог открыл очи сердца вашего, чтобы вы увидели, какое могущество, какое величие в Божье в вас, оно уже сейчас находится.
Счастье есть, и оно с нами здесь. Не за горами оно. Счастье есть, и оно с нами здесь. И его зовут Бог. Счастье есть, и оно с нами здесь. Не за горами оно. Счастье есть.
Мы, христиане, иногда погружаемся все-таки в текучку, в какие-то все-таки бывают суетливые дела. И мы забываем о том, что о чем когда-то князь Андрей Болконский, умирая на Аустерлицком поле, и вдруг он увидел небо, и вдруг он понял, что все вот эти его... Вот этот даже флаг, с которым он только что бежал, и даже этот Наполеон, который стоял над ним и сказал, вот истинная смерть солдата, он понял, что его уже это не интересует, потому что он увидел вечность.
Целых тысячу лет без болезней и войн, а потом в небесах вечный город святой, там мы будем всегда вместе с Господом жить, там живая вода, мы ее будем пить, мы с тобой будем жить вечно, мы с тобой будем жить, мы с тобой будем жить вечно, мы с тобой будем жить, мы с тобой будем жить, мы с тобой будем жить. Вечно мы с тобой будем жить, мы с тобой будем жить, вечно мы с тобой будем жить.
Мы должны научиться наполняться Духом, мы должны научиться любить. Вот это, наверное, самое и есть основное, потому что он сказал, вселюсь в них и буду ходить в них. А Бог есть любовь. И кто не любит, тот Бога не познал. Я с чем я столкнулся, когда вот служил, действительно, у меня были целые туры там большие по Америке, там и в Канаде. Вдруг я заметил и понял, внутри я это почувствовал, что люди знают много о Боге, но не знают самого Бога. И жалко, они и тянутся к этому, они и хотят этого. Но как-то странно, то есть доктринально все подкованы. Многие закончили библейские школы. А вот то, что на самом деле для Бога самая главная ценность. Почему Павел целую главу пишет о любви? Он говорит, без любви вообще все, что вы делаете, можете не делать лучше. Даже лучше не делать, потому что все, что ты делаешь без любви, это только вредит.
Хохание начинается все-таки с почуттів, а потом уже решение приходит. Вот, то есть в моей раскладке действует такой принцип. Чувство, потом решение и потом жертва. Сначала ты ощущаешь, ты переживаешь, написано: «Вкусите, и вы узнаете, как благ Господь». И Бог говорит: «Ищите, не ощутят, чтобы искали». Да? Есть повеление от Господа, чтобы искали, не ощутят ли. То есть первое слово стоит именно об ощущении. Когда ты переживешь, как я освободился от наркотиков? Да именно в Божьем присутствии. Когда я пережил Божью силу, Божью славу, я в этот момент окончательно сразу понял, что то, что я переживал до этого, это все искусственное, временное, и никакого сравнения не имеет с тем, что я только что пережил. А это настоящее счастье. И мало, я сразу понял, что это счастье вечное. Потому что это Бог, это Его присутствие. А Бог вечный, Его присутствие тоже вечное. И мы же тоже вечные, да? Если мы будем соблюдать Его заповеди, мы вечно будем в этой радости находиться, в радости спасения. Такой я сам себе диагноз поставил, что я калека был по любви. Что, ну, как-то у меня так в детстве, я-то в интернате был какое-то время, и, ну, в общем, не сложилось у меня там... И, в общем, я никого не любил. Вот когда я после этого интерната, я и к матери... Потом мне Бог уже начал восстанавливать мои чувства и к матери, и к отцу. Вот, было какое-то время, что их вообще не было. Да и вообще, я вдруг осознал, что я никого не люблю. Потому что в свое время я когда-то принял решение не любить. А сейчас я просто понимаю, что без любви вообще жизни нет. Так вот, когда я стоял как-то в молитве перед Богом, и я сказал: «Господи, я люблю Тебя», так Писание говорит, «но я не чувствую этой любви». А я действительно не чувствую. Когда Бог касался, я чувствовал, я переживал. Но Он, опять же, Он касался, когда мы вместе пели прославление. Я сначала в церковь пришел, я сразу в группу прославления попал. И вот когда мы прославляли Бога, Бог меня касался, и мне было хорошо. Мне было очень хорошо. Вот. А потом я выходил из этого, и вот когда я сам начинал молиться, я ничего не чувствовал. И вот я услышал слово: «А ты говори». То есть вначале было слово, то есть ты говори. И я начал говорить: «Бог, я люблю Тебя. Я не чувствую этой любви, но я знаю, что Твоя любовь, она уже в моем сердце, и я ее высвобождаю». Написано: «Открой уста, и я их наполню». И вот когда я начал это говорить, я начал и чувствовать, и переживать. Тут важно понять, что даже если тебя украли машину, вот ты это самое, вышел на улицу, и вдруг машину украли. И ты, а тут тебе надо в храм, и вот ты приходишь в храм с мыслями об украденной у тебя машине. И думаешь: за что ж мне благодарить Бога? А за то, что ты на этой машине мог сегодня разбиться. Возможно. Ты об этом не думал, да? То есть иногда Бог такие какие-то вещи допускает, которые мы сразу не можем объяснить, понять. Может, есть вещи, которые мы до конца жизни не поймем. Но я точно знаю, что верующему все ко благу содействует. Если... То есть даже украденная машина в каком-то смысле.
Много видел я разных чемпионов, сильных в борьбе и крепких в седле. Много повидал нарушителей закона и тех, кто законом на короткой ноге. Только я не нашел никого среди них, кто бы жизнь свою так добровольно отдал. И не только за тех, кто его любил, но и даже за тех, кто его убивал. Есть один только чемпион, кровью своей победил этот мир. Есть один только чемпион, чемпион всегда только один. Есть один только чемпион, смерть победил, всем нам жизнь подарил. Есть один только чемпион, Иисус номер один.
В воскресенье у нас мы домашнюю церковь свою проводим, потому что у нас служение вечером. Вот, а днем мы всей нашей семьей собираемся, поем, поклоняемся Богу, потом молимся. А любовь – это все-таки нечто более высокое и более умное. И более глубокое. И, в принципе, это же понятно, что такое любовь. Это ежедневная жертва. Это ты обязательно... То есть любовь без терпения не бывает. Иногда надо просто терпеть. Терпеть то, что этот человек по-другому смотрит на какие-то вещи, на которые ты... Что мы не можем, не должны друг друга переделывать. Но смиряться и умоляться друг перед другом обязаны и каждый день это... Естественно, то, что Павел сказал, скорби по плоти, да, хватает у нас скорби по плоти. Мы не всегда там воркуем елей. Иногда бывают разговоры на повышенных тонах, но слава Господу, который просто действительно в нужный момент дает нужное слово, или наоборот, дает молчание, когда мы просто вдруг понимаем, что вот сейчас этот разговор лучше не продолжать. И мы просто расходимся по разным комнатам и начинаем молиться.
И все, через молитву мы потом опять приходим в согласие, и Бог... Короче, слава Богу, все, что я могу сказать, мы вместе живем только потому, что Иисус есть Господь нашего дома.
Твоя любовь, как озеро тихо вода, твоя любовь чиста и светла.
Ну так вот, дочка, я думаю, что, ну, она в нескольких альбомах со мной пела, и я думаю, что она споет еще и в этом альбоме. А сын, так, я его не заставляю заниматься музыкой, я ему показал аккорды, ну, как бы гитара есть, но пока он больше в спорте себя нашел. И я не хочу, как бы, заставлять его заниматься музыкой, потому что меня никто не заставлял. Я сам записался в музыкальную школу. Меня заставляли только... Когда я уже 7 лет отучился и хотел бросить, вот только тогда чуть-чуть моим родителям пришлось меня заставить доучиться последний год. Но все это время я... Поэтому я считаю, что все-таки есть такое слово, как призвание. И я думаю, что если оно в нем есть, то оно обязательно проклюнется. И тут я всегда рядом, я... Думаю, что я смогу ему помочь.
Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Он говорит: Господь моя защита, мой Бог, на Него я уповаю. Перьями своими осенит тебя, под крыльями ты будешь безопасен. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, ибо ангелам своим охранять тебя прикажет. На руках понесут, не притнешься ты, а камень попирать будешь льва. Василиска и дракона воззовешь ты к нему, он услышит и избавит, долготой дней наполнит и спасение явит.
Верю, что мы живем в последнее время. Действительно думаю, что Бог уже начал трясти все, что можно потрясти, чтобы люди поняли, что есть только одна основа, на которую стоит уповать. Это Он. Все остальное будет разрушено. Все человеческое будет разрушено, и не только в мире, но и внутри церкви. Все, что строится человеческими усилиями, все фарисейские закваски, они все закиснут, прокиснут, и слава Богу. Потому что Бог наведет порядок внутри дома своего сначала, для того, чтобы потом обличить мир. И я просто желаю всем нам, всем, кто верит в Иисуса, я желаю уповать только на Господа. И я желаю настоящего водительства Святым Духом. А неверующим я желаю, конечно, поверить в Иисуса и принять Его Святого Духа.
Есть такое слово «вдохновение», да? Угу. То есть его знают все, верующие, неверующие, неважно. Но все люди, которые занимаются искусством, они все понимают, что без вдохновения ты ничего сделать не можешь. Ни художник ничего не напишет, ни поэт, ни писатель. Понятно? Ну, естественно, музыкант. Надо знать, значит, где его черпать. И тут все очень просто. Павел говорит: не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. То есть вдохновение и дух – это однокоренные слова. Вдохновение от слова «вдохнул», «дух». То есть когда ты ныряешь в Божий дух, обязательно к тебе придет вдохновение, и ты вдруг что-то новое увидишь, услышишь, и ты захочешь это воспроизвести. Поэтому я желаю всем побольше пребывать наедине с Богом, иметь свою тайную комнату, где тебя никто не видит, и там с ним вместе встречайся. Знаете, очень многие люди хотят приносить духовные плоды, не имея этих близких, я скажу даже больше, интимных отношений с Богом. А как зачатие произвести без интимных отношений? Ну, никак. Поэтому нужно интимные отношения с Богом. И там, где когда Божий Дух твоего сердца коснется, ты, если у тебя писательский дар, ты будешь писать, если дар пророческий, ты будешь пророчествовать и так далее.
Много эфиров, много программ, много эмоций, много переживаний. Найти слова для утешения близких Ирины, Вероники, Никиты очень тяжело. Понять и объяснить уход Валеры сейчас сложно.
Но это надо принять, и нам надо продолжать жить дальше. Чем можно утешить? Только память об этом удивительном брате, она будет жить в песнях, она будет жить в эфире, она будет жить в фотографиях и видео, она будет жить внутри нас. Мы хотели сделать новые программы, даже договаривались о датах, чтобы он рассказал о поездках, рассказал об евангелизациях, о клубе, о том новом проекте, который он начал и успел один раз прожить, это молитвенное собрание. Все дни вещания радиостанции, его песня «Иисусу слава», она как бы открывает утреннюю страничку каждого дня. Я думаю, это будет правильно, она будет оставаться в этом месте нашего эфира. Нет нужных слов. Давайте будем молиться. Молиться о его семье, о его песнях. Молиться о том, чтобы мы могли быть на этой волне прославления Бога, благодарения Богу. Давайте петь его песни. Ведь в этих песнях Валерий Короб всегда с нами.
Ця земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба теплий чистий дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався. Він приніс нам віру в світле майбуття. Через свого сина, всемогутній батько, нам дарує ріки вічного життя. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Люди України, щирими серцями, прославляйте сина, він єдиний Бог. Він своєю кров'ю розірвав кайдани, він достоїн слави, Ісус Христос. Ісусу слава, Ісусу слава,